რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль, который Западу не понять. Что в природе российской власти остается неразрешимой загадкой для Запада? Является ли война и провокация главным инструментом Кремля? Владимир Путин, как прилежный ученик Бориса Ельцина, направил ли Борис Ельцин Россию по дороге к диктатуре? Новую книгу «Меньше знаешь, крепче спишь» американского публициста Дэвида Саттера, бывшего корреспондента Financial Times в Москве, мы обсуждаем с ее автором. Презентация книги прошла в пятницу в Вашингтоне в Гудзоновском институте. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Очередная книга Дэвида Саттера с шутливым «в нормальных обстоятельствах» заголовком представляет собой его собственное изложение истории постсоветской, или, как он предпочитает говорить, посткоммунистической России. В контексте истории современной России этот заголовок приобретает совсем другое значение. В одной из первых рецензий, опубликованной газетой «Вашингтон Таймс», рецензент пишет, что уже на первых страницах у читателя появляется чувство ужаса. Быстро становится ясным, что современная Россия – страшный член международного сообщества, относительно чего, впрочем, большинство людей в мире пребывает в блаженном неведении. Эта страна, по мнению автора книги, политический класс, который попросту лишен нравственных устоев. Это страна, для понимания которой необходимо перевернуть с ног на голову общепринятые представления и попытаться убедить себя в том, что невозможное в действительности возможно. Дэвид, в чем заключалась ваша цель, когда вы взялись за эту книгу?
Я думаю, что западный читатель и западный гражданин должен понимать, что в России есть люди, есть режим, который оперирует без нравственных ограничений. И мы не привыкли просто иметь дело с людьми, которые оперируют в таком вакууме. Но это в самом деле реальность для России, это реальность для тех, которые сейчас власти.
Дэвид, в своей книге вы излагаете эту идею, в общем, более выпукло, если не сказать жестче. Вот для доказательства цитата.
Для того, чтобы осознать реальность, созданную в России, необходимо принять идею о том, что руководители страны способны взорвать сотни собственных граждан ради сохранения власти в своих руках. Что они способны отдать приказ об использовании огнеметов для стрельбы по спортивному залу, переполненному беззащитными детьми и их родителями.
Можно сказать, что это одно из ваших главных открытий, на которые вы пытаетесь открыть глаза западной аудитории.
В течение многих лет я заметил, что в России цена человеческой жизни очень низкая, или вообще судьба индивидуального человека ничего не стоит. И на это власти не обращают внимания. Они считают все-таки, что человека и его стремления, его амбиции, его характер, в совокупности это все расходный материал для реализации их сумасшедших политических целей. И это настолько чудовищно, что естественно для нормального человека, который воспитан на Западе, который имеет все-таки иудео-христианские рамки мышления, это трудно верить, но то, что мы видим в России, это подтверждает.
Вы открываете книгу изложением того, что известно сегодня о взрывах жилых домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске в 99-м году. Эта история занимает почти треть вашей книги, и вывод, к которому неизбежно придет читатель, он очевиден. Российские власти, скорее всего, имели прямое отношение к этим акциям. Вот, собственно, вывод, который вы делаете в своей книге.
Самое большое препятствие к признанию улик, указывающих на ФСБ, как на организатора взрывов, заключается не в том, что они неубедительны, а в том, сколь трудно поверить в подобное. Согласно любым меркам, уничтожение сотен отобранных волей случаев мирных жителей ради сохранения власти свидетельствует о цинизме, который невозможно разуметь нормальному человеку. Но такое поведение полностью соответствует нормам той страны, которой стала Россия после краха коммунизма.
Почему эти взрывы привлекли ваше основное внимание?
Ну, взрывы в Москве, в Буйнакске, в Волгодонске и неудавший взрыв в Рязани, фактически эти ключи ключевые события в посткоммунистической истории России, потому что они являются кульминацией эпохи Ельцина и фундамент эпохи Путина. Именно они выражают вся пагубность политики, которую провел Ельцин в 90-х годах, и нравственный характер тех, которые сейчас власти в России. И они ключевые для будущего России, потому что если Россия не будет расследовать и обнаружить, кто стоял за этими событиями, она не имеет как нация будущее. Потому что мы видели огромные изменения, когда Советский Союз упал и начали строить независимую демократическую страну. Но на что эта страна была построена? На бандитизм и контроль бывших КГБшников. Чтобы понимать, почему это случилось, мы должны понимать, что случилось в 99-м году, когда эти здания были взорваны, и Путин мгновенно стал национальным героем.
Но вот вы много страниц этому посвящаете, я их прочитал довольно внимательно. И у меня сложилось впечатление, что с вашей точки зрения существует достаточно количества косвенных свидетельств для того, чтобы утверждать, что к этим взрывам каким-то образом имела отношение власть. Или это отношение более прямое? Что вы выяснили?
Что мы можем сказать в ситуации, где сами виновники контролируют все органы правопорядка и судебной власти? Они, естественно, могут скрывать любой улик, но, несмотря на это, у нас огромное количество свидетельств, которые, по-моему, доказывают причастность ФСБ к этим взрывам и показывают, что все, что мы имеем сейчас в России, это результат акта террора, который был исполнен против собственного народа.
Но это довольно серьезное обвинение, акт террора против собственного народа. На чем основывается, в общем, это ваше сильное утверждение?
Как я писал в книге, все-таки агенты ФСБ, они были арестованы, когда они положили бомбу в подвале здания в Рязани. Об этом нет сомнения. Сам ФСБ это признал. Но они сказали, что это было учение. Но это абсурд, это объяснение. Местная милиция провели анализ с помощью газового анализатора. И там был гексоген, который был использован в предыдущих взрывах. Любой человек, который будет в этом вникать, обнаруживает ли о себе такое изобилие фактов, которые указывают на причастность ФСБ в этом преступлении, что он не будет об этом сомневаться. Если это был предмет судебного разбирательства в любом объективном контексте, заключение было то же самое, что это был сделан ФСБ, и это может быть только под руководством тех, которые были в власти, с целью сохранения власти. И, между прочим, в этом мы не должны удивляться. Мы видели, что случилось в Беслане. Кто может открыть огонь огнеметами на гимназиям, который переполнен беззащитных заложников, дети и родители? Кто мог использовать газ в закрытом театре «Норд-Ост» после того, было объявлено, что будет переговоры? Поведение одно и то же.
В вашей трактовке и серия громких убийств начала 2000-х годов связана, насколько я понимаю, с тем, что эти погибшие люди чрезмерно интересовались истинной подоплекой взрывов жилых домов в нескольких городах России.
Но если речь идет о тех, которые были убиты в России, Юрий Шахачихин, Сергей Ющенков, Анна Политковская и потом, естественно, Александр Литвиненко в Лондоне и другие, которые тоже были убиты, эти люди все-таки расследовали взрывы в домах. Трудно для нас знать, что толкнуло кого-то к их убийству. Но это больше, чем подозрительный. что те, которые хотели обнаружить истину по этому очень ключевому эпизоду, были убиты. Убиты, очевидно, с участием высоких профессионалов.
Еще одним ключевым событием постсоветской истории, судя по вашей книге, вам видится расстрел Верховного Совета России в 1993 году. И это не только чисто политический аспект события, разгон законно избранного законодательного органа страны. Борис Ельцин продемонстрировал своему будущему преемнику инструментарий правления, в котором масштабная провокация занимает важное место. Если я не ошибаюсь, вы считаете, что гибель людей во время тех событий была результатом провокации со стороны Кремля?
К сожалению, да. И это будет самый трудный для московских либералов и интеллигенции понимать и принимать, и признать. Прежде всего, естественно, это был начало конца, фактически. Какой-то поворотный момент, когда они использовали провокацию и насилие против их оппонентов, которые до сих пор они провоцировали, это уже был сигнал, что никакая демократия в России не будет, что все будет решено силой. Если мы говорим более подробно об этих случаях, надо помнить, что случилось около Останкинской башни. День до нападения на Белый дом собирал там на площади очень большая толпа. Там было много людей, рассерженных, оппозиционных, но тоже много зевак, много корреспондентов. В типичном советском стиле они хотели захватить телебашню, чтобы пропагандировать народ на их сторону, потому что до этого президентская сторона использовала телевидение в их пользу. Но они не знали, что ждали их в здании людей с автоматами, которые были готовы открыть огонь. И когда была попытка просто проникнуть внутри, они открыли огонь на тех, которые были в площади. И они беспощадно уничтожали людей, они стреляли тех, которые были ранены, стреляли тех, которые старались помогать и спасти раненых. И даже открыли огонь на скорой помощи, которые приехали, чтобы их помогать. Это был уже сигнал, что это был, по-моему, первый ельцинская резня. Были другие, естественно. Ельцин потом, установляя в стране криминальную власть, не мог рассчитывать на одобрение народа через демократического избирательного процесса. Но он организовал провокацию 99-го года.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль, который Западу не понять. Что в природе российской власти остается неразрешимой загадкой для Запада? Являются ли война и провокации главным инструментарием Кремля? Владимир Путин как прилежный ученик Бориса Ельцина. Новую книгу «Меньше знаешь, крепче спишь» американского публициста Дэвида Саттера, бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве, мы обсуждаем с ее автором. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэвид, вы сейчас обвинили Ельцина в создании криминальной власти, но в вашей книге он все-таки предстает скорее не как преступник, а как не очень дальновидный человек, который совершил, как говорят американцы, честную ошибку. Вот еще одна цитата из книги.
Ельцин был способен помочь России расстаться раз и навсегда со своим тоталитарным прошлым. К сожалению, он понимал коммунизм как экономический феномен и считал, что для создания демократии необходимо было лишь изменить экономические структуры. Собственность должна была быть передана в частные руки как можно быстрее. Это было сделано с минимальным вниманием к тому, кто получит собственность и на каком основании. Капитализм был создан, но организуя самый масштабный в истории переход собственности вне рамок закона, реформаторы создали условия для криминализации всей страны.
Так все-таки какое ваше отношение к Ельцину?
Мое отношение к Ельцину, я должен сказать, довольно отрицательное. Да, он совершил ошибки. Он был, безусловно, недальновидный. Это был довольно хороший пример коммунистического босса советского периода в его мышлении, по-моему. Но сказать, что это не был криминальный лидер, это сложно. Надо иметь в виду, что эта первая чеченская война, это была его инициатива и инициатива тех, которые его окружали. Ковровая бомбардировка Грозного в 1995 году, это тоже была его услуга, несмотря на факт, что он исчез и старался избегать ответственности. Есть свидетельство, что выборы в 1996 году, они были фальсифицированы. И в книге я абсолютно не оправдываю его действия, когда он разгонял парламент в 1993 году. И как я сказал, резня около Останкинской башни, это был его ответственность. И если мы говорим даже о взрывах в домах, есть, естественно, тенденция предполагать, что это был не Ельцин, который стоял за этим. Скорее всего, его окружение, потому что он был в таком состоянии, что он не был способен сделать серьезные решения. Но это только предположение. Мы не знаем, кто дал добро на этих взрывах. И даже если это был не Ельцин, но его окружение, все-таки ответственность за это лежит на Ельцин.
То есть вы считаете, что Путин далеко не случайный наследник Ельцина? Он наследник по призванию?
Я думаю, да. Есть тенденция в России говорить о хорошем Ельцине и об ужасном Путине. Но никто не может объяснить, почему такой божественный, хороший Ельцин выбрал преемником таким человеком, как Путин. Я думаю, в самом деле это выбор. Плюс факт, что первый акт Путина защитить Ельцина от уголовного преследования, это много чего скажет. Почему это ему было нужен? Я думаю, что мы можем оправдать Ельцина, закрыть глаза на его действия, но только до определенного черта. Надо иметь в виду, что Ельцин менял премьер 5 раз в течение 18 месяцев, до того, когда он нашел именно такого человека, который мог его защитить и защитить фактически все преступления, которые были совершены во время его правления.
Дэвид Саттер, я не знаю, вольно это у вас или невольно получилось, но в вашем изложении история, как вы ее называете, посткоммунистической России, выглядит историей провокаций и войн, затеянных ее лидерами для самосохранения. Верный вывод?
Я думаю, что это совершенно правильно. Мы можем начать с первой чеченской войны. Близко к Ельцину Олег Лобов так сказал открыто в разговоре с покойным Сергеем Ющенковым, сказал: нам надо маленькая победоносная война, чтобы поднимать рейтинг президента. Путин, естественно, пришел к власти из-за второй чеченской войны. И вторая чеченская война, это было возможно из-за взрывов домов. Русская публика не хотела еще влезть в Чечню. Но только когда они были обмануты и убеждены, что эти взрывы были сделаны чеченцами, хотя не было никакого доказательства этого, только тогда это было возможно мобилизовать общество, чтобы поддерживать вторую чеченскую войну. Эти провокации, если речь идет о Дубровке, Беслан, они случились в моментах, когда режим был под давлением найти компромиссное решение войны в Чечне, которое бы следом подрывало авторитет Путина. И, безусловно, ситуация в Украине довольно очевидна. Как отвлечь внимание русского народа от настоящих уроков украинского опыта? Ну, начать новую войну. И когда ситуация в Украине буксовала с точки зрения русских властей, что еще надо торгнуть в конфликте в Сирии? Это уже испытанный способ отвлечь внимание населения, играть на самых низких инстинктов поощрят какой-то извращенный патриотизм или шовинизм в целях сохранения власти тех, которые фактически не являются патриотами.
Только что бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО, британский генерал Ричард Ширев, предупредил, что Запад подвергает себя риску ядерной войны с Россией, если НАТО без промедления не увеличит свои оборонные возможности в странах Балтии. Может Кремль ради самосохранения начать что-нибудь в странах Балтии и воспользоваться, например, ядерным зарядом? Говорят ведь, что подобное предупреждение прозвучало во время встречи российских генералов с американскими представителями около года назад.
Я надеюсь, что нет, но исключить эту возможность нельзя. Есть здесь один лимитирующий фактор. Это факт, что западные страны тоже имеют ядерное оружие. И если это можно взрывать домов, где рабочие люди спят с середины ночи без риска, то же самое в Украине были минимальные риски, но напасть на Прибалтике, начать серьезные конфликты с НАТО, уже это с риском. И это с риском не только для обычных людей, но для настоящих виновников. Поэтому наша задача, я имею в виду западные страны, это дать русские лидеры понимать, что риск для них не маленький, но очень большой. Я думаю, один из факторов, который может убеждать русских лидеров, что они не должны рискнуть, это признаки того, что мы все о них знаем, что мы их понимаем. И в самом деле это была одна из целей моей книги.
Дэвид Саттер, в своей книге вы нарисовали, честно говоря, печальную, если не сказать беспросветную картину состояния сегодняшнего российского общества. Оно легко поддается манипулированию, оно не ценит человеческую жизнь, у него нет настоящих демократических лидеров, оно не представляет, что такое свобода и демократия. Но при этом вы даете совет, что делать, если России удастся двинуться по пути Украины. Вот цитата из книги.
Необходимо созвать учредительное собрание, способное создать конституцию, в которой будет закреплено разделение власти. России не удалось восстановиться после разгона учредительного собрания в 1918 году. После этого события политические структуры в России не обладали независимыми полномочиями и всегда использовались как инструменты деспотической власти.
Вы действительно верите, что это возможно?
В самом деле, я бы не хотел, что урок из этой книги было, что русское общество не способно на возрождение, включая нравственное возрождение, потому что русское общество демонстрирует в многих ситуациях и в течение многих веков, что она имеет довольно серьезные нравственные резервы. Факт, что коммунистический режим был свергнут, в принципе, без крови, без большой крови, по крайней мере. И это была мирная революция, и революция, которая была посвящена именно свободе, это уже очень важный индикатор того, что русские люди и русское общество способны на возрождение, на установление в стране приличной власти и нормальной политической жизни. Я думаю, что Россия требует комиссии правды, похожей на то, который был создан в Южной Африке после конца апартеида, где все преступления будут озвучены и обнародованы. И кроме этого, и подготовка к новой учредительной собранию. В таких условиях, и я считаю, что это совершенно реально в ситуации, где режим начинает распадаться, Россия способна создать новое общество и приличное будущее.
Но а где силы способны это создать? Ведь если посмотреть на Россию со стороны, подавляющему большинству населения это не нужно. Очень мало кто этого хочет.
Это трудно сказать, и это всем нужно. Другое дело, что это сейчас очень сложно. Но уничтожить до конца нравственный инстинкт в целом народе даже Путин не может. Естественно, я считаю, что это требует какое-то содействие с людьми, которые живут вне пределами России, в включая русские, которые сейчас в изгнании. Это можно, потому что это собрание информации, факты, составление исторической летопись фактически, о чем случилось, это дело, которое может начать сейчас. И когда будет кризис режима, мы не можем предсказать. Но очень важно, что часть общества, по крайней мере, будет морально подготовлена к этому. Надо иметь в виду пример советских диссидентов. Они были маленькая группа людей, но они создали именно такие идеи, которые, когда Советский Союз испытывал кризис, они могли охватить миллионы людей. И это то же самое сейчас.
Этот совет, Дэвид, противоречит названию вашей книги. «Меньше знаешь, лучше спишь».
«Меньше знаешь, лучше спишь» — это чтобы показать, что ситуация в самом деле серьезная. Но это не совет. Я не думаю, люди должны просто спать. Они должны возбудиться и начать понимать их настоящую ситуацию.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке», Кремль, который Западу не понять. Что в природе российской власти остается неразрешимой загадкой для Запада? Является ли война и провокация главным инструментарием Кремля? Владимир Путин как прилежный ученик Бориса Ельцина? Россия идет по дороге к диктатуре, проложенной Ельцином? Новую книгу «Меньше знаешь, крепче спишь» американского публициста Дэвида Саттера мы обсуждали с ее автором. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Не приходя в стагнацию. Экономист Игорь Николаев. Возникла видимость, что самое страшное для российской экономики уже позади, но пока впереди ее новый спад. Темпы падения экономики России резко замедлились, показывает статистика. В первом квартале 2016 года спад составил 1,2% к уровню января-марта прошлого года, представил на этой неделе Росстат свои предварительные оценки. То есть сразу втрое меньшее годовое сокращение объемов ВВП России, чем было еще в октябре-декабре, и вообще минимальное за последние 5 кварталов. Но это еще не значит, что кризис миновал. Скорее, спад экономики вновь ускорится, полагает экономист. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Пик нынешнего экономического спада в России пришелся на первый квартал 2015 года. Тогда, напомню, он составил 4,8% к уровню годом ранее, после чего замедлился до 3,8% в октябре-декабре. По сравнению с этим, годовое сокращение ВВП в январе-марте этого года, хотя и оказывается в 3 с лишним раза меньшим, все равно намного хуже показателей 2014 года, когда экономика все 4 квартала уже немного, но все-таки еще росла. От 0,4% до 0,9%. Теперь же в полной мере проявился эффект низкой базы тех самых первых 3 месяцев прошлого года, то есть периода максимального спада, плюс дополнительный рабочий день високосного февраля. Но даже при этом падение объемов экономики не остановилось. В какой мере можно говорить сегодня о ее адаптации к новым условиям? Дешевой нефти, западных санкций и российских контрсанкций, резко упавшего внутреннего спроса Донбасса и других. Об этом в последнее время все чаще заявляют представители правительства. Или же пока речь можно вести в большей степени просто о замедлении прошлогодних, то есть очень высоких темпов экономического спада. Определенная адаптация, безусловно, произошла, как и всегда бывает во времена экономических кризисов. И она особенно заметна, если кризис начинается с резкого спада, поясняет гость нашей программы сегодня, директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев.
Каким бы ни был обвальным спад, спустя некоторое время оказывается, что темпы спада уже не столь высоки, и произошла определенная адаптация, так и у нас. Уже нет вот такой паники на валютном рынке, нет обвального сокращения инвестиций, хотя они по-прежнему сокращаются, нет массовых увольнений, сокращений зарплат, хотя это не приняло такой характер, как было в 2008-2009 годах, но тем не менее достаточно явно и это было. То есть определенное спокойствие здесь наступило. Что это? Это определенная адаптация. Но говорить о том, что ну и хорошо, значит адаптировались, значит так можем и дальше существовать, нельзя. Потому что ведь спад все равно идет. Мы упали достаточно сильно в 2015 году, но мы продолжаем падать от того низкого уровня.
Но вам могут возразить, мол, цены на нефть, главный экспортный товар России, обрушились, а в таких условиях и скорого завершения спада ожидать нельзя. Для сравнения, кстати, в 2015 году Россия экспортировала нефти на 89 миллиардов долларов, тогда как природного газа на 42 миллиарда долларов.
По-другому не может быть, вот это, на мой взгляд, принципиально важно, если у вас причины, которые привели к экономическому спаду, никуда не делись, остались прежними, то возможно только замедление спада, но не переход к росту. Адаптация, да, но это адаптация к такому более медленному спаду. Причины остались прежние. Низкие цены на нефть, но главная причина – это структурные диспропорции в экономике и санкции. Вот три причины. Если их ранжировать, на первом месте, конечно, структурные причины, структурные проблемы, а потом идут равнозначно негативные – это низкие цены на нефть и санкции. Так что адаптация произошла, но это не та адаптация, которой можно радоваться.
Оба предыдущих кризиса в России и 1998 и 2008-2009 годов характеризовались крутым и стремительным спадом экономики, но за которым следовало и относительно быстрое ее восстановление. То есть то самое дно кризиса, о прохождении которого на этот раз представители правительства заявляли уже неоднократно, в обоих предыдущих случаях экономика преодолевала довольно быстро. Конечно, оба раза этому способствовало скорое возобновление роста мировых цен на нефть. Конечно, и наличие немалых свободных мощностей в самой экономике, что особенно ярко проявилось в начале 2000-х годов. И, конечно, не столь еще драматическая, как сегодня, демографическая ситуация на рынке труда. Другими словами, тогда трудовых ресурсов, чтобы выводить экономику из кризиса, еще более или менее хватало. В нынешний кризис обо всех этих факторах пришлось забыть. И цены на нефть, резко упав, скорее будут оставаться низкими. И свободных мощностей куда меньше, и безработица в России почти не растет, даже несмотря на глубокий кризис. Рабочих рук попросту уже не хватает. Но только ли поэтому восстановление российской экономики после нынешнего кризиса окажется гораздо более длительным, чем после двух предыдущих? Или это лишь часть причин?
Нынешний кризис, он другой по природе. Это структурный кризис. Вот 2008-2009 года этот кризис был циклический, причем российский кризис был частью мирового финансового кризиса. Сейчас другой. Структурные проблемы, структурные несоответствия в экономике в условиях, когда еще и цены на нефть стали снижаться. Какие структурные несоответствия? Это высокая доля отраслей сырьевого сектора. Это маленькая доля, наоборот, малых предприятий в экономике. Это структурные диспропорции в бюджете, когда очень много мы тратим на оборону, на разные мегапроекты, на госуправление и так далее. Ну и другие диспропорции в социальной сфере, когда у нас уже на одного работающего сколько будет приходиться один пенсионер, и понятно, что экономика это не потянет.
Однако на течение любого экономического кризиса оказывают влияние самые разные новые факторы, как негативные для той или иной экономики, так и позитивные.
Так как это структурный кризис, то позитивные факторы, если мы говорим о выходе из кризиса, они способны только смягчить, может быть, в какой-то степени, степень тяжести этого кризиса, но они не способны развернуть экономику к росту. Для того, чтобы она по-настоящему развернулась к росту, надо те структурные диспропорции, которые накопились, которые были сформированы, чтобы они были исправлены. Вот важнейшие условия для перехода к устойчивому экономическому росту. Но на самом деле, в чем важность нынешней ситуации, что даже если мы все сделаем, что надо для изменения структуры экономики, эти меры, они необходимы, но достаточными они станут, если будут соблюдены еще и другие условия. В первую очередь, это то, что у нас будут сняты санкции. Вот важное условие, которое делает другие структурные изменения достаточными для выхода из кризиса. Отсюда вывод, он даже по определению напрашивается. Настоящий выход из кризиса возможен, когда произойдут эти структурные изменения, а на это потребуется время, и когда будут решены проблемы с санкциями.
Более половины общего объема ВВП России, порядка 55-57%, обеспечивает именно частное потребление, то есть потребительский спрос на товары и услуги. Еще примерно по 17-20% в общей структуре российского ВВП приходится на спрос компаний и предприятий, а также на спрос со стороны государственных структур. Так вот, спад частного потребления в стране, судя по динамике оборотов розничной торговли, пока замедляется куда медленнее, чем спад самой экономики. Скажем, если темпы спада ВВП в первом квартале этого года оказались втрое меньшими, чем еще в октябре-декабре прошлого года, то годовой спад розничной торговли замедлился при этом лишь в полтора раза. Но можно ли ожидать заметного восстановления внутреннего спроса в России уже к концу нынешнего года?
Ну, объяснение здесь такое. Период высоких цен на нефть привел к тому, что уровень потребления был поднят на такую высоту, которая на самом деле не соответствует уровню развития нашей экономики. Такое, кстати, уже наблюдалось в экономической истории нашей страны. Вот во времена СССР тоже нефть и доллары, они позволили все-таки сохранять до определенного времени уровень потребления, такой, который не соответствовал тому, что может дать именно советская плановая экономика. Вот те самые нефть и доллары тогда, и фактически они сыграли такую же роль, как и сейчас. Итак, у нас уровень потребления благодаря нефти и долларам был поднят на такую высоту. Накопились какие-то запасы. Ну, по-простому говоря, к хорошему быстро привыкаешь. Наступает кризис. Естественно, сначала проедаются запасы. И трудно отказаться от того уровня потребления, который уже был. Но сначала идет, грубо говоря, проедание запасов.
И этот период, судя по всему, все еще продолжается.
Этот период пока не закончился, но статистика уже фиксирует, что накопления-то идут в первую очередь на поддержание этого самого неадекватно высокого, как бы нам не хотелось это признавать, уровня потребления. Что будет дальше? Можно ли предположить сколь-нибудь существенное восстановление внутреннего спроса к концу 2016 года? Нет, я думаю, что к концу 2016 года вряд ли это будет. Потому что фиксируется и падение реальных доходов населения, накопления проедаются и снижение зарплат. И вот в условиях такой динамики говорить о восстановлении внутреннего спроса, во всяком случае, в этом году не приходится.
Этот спрос, по идее, могли бы стимулировать более доступные, чем ныне, банковские кредиты населению. И, скажем, средние процентные ставки по розничным кредитам в России, судя по данным Центрального банка, фактически уже вернулись на уровни лета-осени 2014 года. Но могут ли они в этом году снизиться еще действительно существенно? Или в условиях падения доходов люди по-прежнему будут воздерживаться от новых кредитов, а банки, в свою очередь, не станут расширять ряды своих заемщиков, опасаясь роста просроченных платежей? Скажем, по данным, которые представило на этой неделе Национальное бюро кредитных историй, доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров составила в России на 1 мая 17% общего их объема, по автомобильным кредитам почти 9%, тогда как просрочка погашения по кредитным картам с начала года сократилась на треть, но тем не менее составляет 12%.
Я думаю, конечно, конечно, что более важным фактором будет являться то, что реальные доходы будут снижаться, и, естественно, в таких условиях люди просто не будут рисковать, хотя, конечно, не все, но в основной своей массе не будут рисковать брать кредиты. С другой стороны, мы видим, какая динамика с точки зрения отзыва лицензий наблюдается в банковском секторе, там тоже все очень и очень непросто, а это значит, что банки сами, в общем-то, может быть, и хотели привлекать новых заемщиков, но будут проводить здесь более сдержанную политику. Поэтому вряд ли будет снижаться ставки, по которым они могли бы кредитовать заметно. Кроме того, я думаю, что в этом году будет наблюдаться примерно такая же динамика по ценам, по курсу рубля, как это было в 2015 году. Да, инфляция заметно снизилась в начале 2016 года, но во второй половине 2016 года, особенно к концу года, следует ожидать, конечно, ускорения инфляции. Это тоже будет работать против того, чтобы ставки снижались. Поэтому те ставки, которые мы наблюдаем сейчас, я думаю, это как раз минимальные уровни, которые мы можем наблюдать в этот кризис.
Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». У микрофона Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Курс российского рубля к доллару ныне вернулся, то есть повысился, на уровне ноября, то есть шестимесячной давности. Интересно, что здесь абсолютно повторяется прошлогодняя динамика. Вспомним, в мае 2015 года курс рубля к доллару также повышался до уровней именно ноября предыдущего, то есть 2014 года. Однако уже вскоре последовало его новое падение вслед за ценами на нефть. В этом году, условно говоря, такого же масштабного падения цен на нефть быть не может, просто потому что они и так уже очень сильно упали. Однако помимо цен на нефть, на текущий курс рубля оказывают влияние и многие внутренние факторы. Например, спрос на валюту в России со стороны как компаний, так и населения. И тот, и другой спрос резко сократились в прошлом году. Или же такой фактор, как общий платежный баланс России, который, хотя и существенно сократился, тем не менее остается положительным. На этом фоне в какой степени, на ваш взгляд, можно говорить о том, что и сама зависимость курса рубля от динамики цен на нефть в последние месяцы якобы снизилась? Игорь Николаев.
Я думаю, мы можем говорить о том, что курс рубля отвязался от мировых цен на нефть только тогда, когда у нас реальная структурная перестройка экономики. Когда сейчас мы слышим от властей, что структурные изменения уже произошли, надо отдавать себе отчет в том, что это по форме вроде бы действительно структурные изменения. Доля прибыли предприятий сырьевого сектора стала меньше. Вот такого типа показатели. Но мы же понимаем, что это только из-за того, что цены на нефть упали. Вырастут они, и что, у нас структура снова изменится в другую сторону? Получается так? То есть те формальные изменения в структуре, о которых можно судить по отдельным финансовым показателям, они не говорят, что у нас структурная экономика изменилась, и она не могла так быстро измениться. Невозможно за считанные месяцы, в этом, кстати, проблема структурного кризиса, и это объясняет, почему он носит длительный характер. Невозможно за несколько месяцев изменить структуру экономики, именно содержательно. Таким образом, если мы признаем, что структура остается прежней, это значит, что и национальная валюта по-прежнему зависит, курс национальной валюты, от того, что происходит с мировыми ценами на нефть.
Однако события последних полутора лет показывают, что уровень такой зависимости, оставаясь в целом очень высоким, тем не менее весьма зависит от амплитуды колебаний цен на нефть. Пока она невелика, курс рубля может даже меняться в противоположном ценам на нефть направлении, но стоит им упасть уже заметно, эта зависимость тут же возвращается.
Действительно, когда произошла некоторая адаптация, когда нету таких колебаний там в два раза, когда падают цены на нефть, тогда кажется, что в общем зависимость курса рубля снизилась. Но вот стоит только существенно упасть ценам на нефть, ну допустим, с почти 50 долларов за баррель до 45 хотя бы, или до 40, и мы увидим, что рубль опять очень чувствительно отреагирует на это, опять же, своим падением. Так что нет, пока зависимость курса рубля от мировых цен на нефть не снизилась. И о реальном снижении можно говорить только когда произойдут действительно сущностные структурные изменения в экономике.
Падение темпов годовой инфляции в России, резко ускорившееся в начале года, здесь опять-таки в полной мере проявился эффект базы прошлого года, только уже очень высокой, в отличие от низкой базы общего спада экономики, в апреле фактически приостановилось, а помесячные темпы инфляции даже наоборот чуть ускорились. Тем не менее, если не вмешаются какие-то сторонние факторы, прежде всего новое падение цен на нефть, что привело бы к очередному падению рубля, или какие-то геополитические факторы, то уже к осени годовой рост цен, по идее, может замедлиться еще больше. Другой вопрос, что может быть дальше?
Сама по себе инфляция вряд ли ускорится, но это всегда есть причины. Но в данном случае нам видится основной причиной это новая волна ослабления рубля, которая будет во второй половине 2016 года. И здесь, опять же, ключевым фактором будет снижение цен на нефть. Да, не такое обвальное, потому что и так они уже сильно снизились, но тем не менее снизится. Плюс еще один фактор, такой чисто конъюнктурный, он связан с выборами осенними, потому что будет все-таки накачка деньгами экономики. Я думаю, власти изыщут возможности провести вторую индексацию пенсий. Чисто по политическим соображениям будут деньги раздаваться, в общем, и будут не только обещания, а будет реальная раздача денег. Это тот самый монетарный фактор, который, конечно, тоже окажет влияние на уровень инфляции в стране. Ну, плюс другие традиционные факторы. К Новому году рост потребления, который всегда бывает, какие бы кризисы ни были. И это тоже всегда приводит к тому, что в декабре, даже в условиях отсутствия какого-либо экономического кризиса, у нас инфляция ускоряется. Поэтому нам видится, что достигнув вот таких в годовом измерении уровней около 7% инфляции, это минимум, которого она достигнет в этом году, а в целом по году наш прогноз все-таки около 10% мы ожидаем в текущем году.
Для сравнения, текущие темпы годовой инфляции в России составляют чуть выше 7%, а текущий прогноз Министерства финансов на конец года, как отметил на днях руководитель этого ведомства Антон Силуанов, около 6% или даже чуть ниже. Обратимся теперь к прогнозам относительно доходов населения. Вот Министерство экономического развития прогнозирует ныне, что реальные доходы населения после спада почти на 4% в 2015 году в 2016 году сократятся еще на 3%, а в 2017 году еще на 0,3%. В результате чего, прогнозирует Министерство, общий уровень бедности в стране, то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, повысится до 14%. Правда, в 2015 году он уже вырос до 13,4% общей численности населения России. Поэтому прогноз столь незначительного дополнительного прироста в ближайшие полтора года как минимум вызывает некие сомнения. Тем не менее, видятся ли вам некие экономические факторы, которые могли бы как-то ускорить восстановление роста реальных доходов населения, если такие существуют? Кроме, разумеется, самой инфляции. Ведь учет роста цен, собственно, и превращает эти доходы из номинальных в реальные.
Лучший фактор – это было бы ускорение экономического роста. На что не приходится надеяться. То, что реально может быть, это то, что ближе к осени, к выборам в Госдуму, возможно, такая бюджетная накачка экономики, но с точки зрения повышения пенсий в первую очередь. Вторая индексация пенсий, я думаю, будет проведена такие. Хотя решение принято по ней было с учетом там развития ситуации в экономике. Ситуация на самом деле пока развивается так, что прогнозный показатель дефицита бюджета больше 4% это существенно выше, на что надеялись власти 3%. Но несмотря на то, что оно так развивается, скорее всего, та же вторая индексация пенсии будет проведена. То есть это тоже фактор, который, конечно, повысит реальные доходы населения. Бюджетная подпитка доходов населения. Вот за счет чего. в условиях, когда экономика будет продолжать падать, за счет чего возможно некоторое замедление падения реальных доходов населения. Именно замедление падения. А восстановление, конечно, речь не идет в текущем году. Ну а лучший, теоретически в данном случае, способ повысить реальные доходы, это, безусловно, сделать так, чтобы экономика от падения перешла к росту. Тогда и с доходами будет все нормально.
В целом можно предположить, что через несколько месяцев спад в экономике России формально завершится, особенно на фоне низкой базы прошлого года, как это было в первом квартале. То есть отрицательных годовых показателей уже не будет. Но за этим, как предполагают многие нынешние прогнозы, лишь последует длительный период минимального роста экономики, где-то около нуля, плюс-минус. Это и называется, собственно, стагнацией. По сути, это означает минимальный рост доходов и населения, и компаний, что, в свою очередь, и будет удерживать рост экономики у дна, так как внутренний спрос останется подавленным. Условно говоря, денег на новые траты не будет ни у населения, ни у компаний. В итоге получается замкнутый круг. Или вы понимаете это как-то иначе?
Нет, я это также понимаю. И стагнация – это не то состояние, которому можно было бы радоваться. В наших условиях стагнация чем еще опасна? Вот когда падение, оно все-таки побуждает, ну, хоть что-то предпринимать. А когда стагнация, то у властей может создаться впечатление, что ну а что, и ничего, и низкие цены на нефть, и санкции, а мы не падаем. То есть в таких условиях существовать можно, конечно, развиваться нельзя, вот что плохо. Вот это болтание около нуля может продолжаться достаточно долго. Но и опыт других стран, кстати, которые были под санкциями, это подтверждает. Но мы помним, чем в конце концов заканчивалось. В конце концов приходилось договариваться и предпринимать определенные меры, чтобы те же санкции были сняты.
Но пока отмены санкций скорее не ожидается. Более того, глава дипломатии Европейского Союза Федерико Могерини буквально на этой неделе заявила, что ожидает продления действия европейских санкций в отношении России и после июля 2016 года, когда истечет срок действия предыдущего решения. Со своей стороны, российское правительство предполагает уже скорое завершение нынешнего спада экономики и возобновление ее роста. Но при этом называются и некоторые другие внешние факторы. Например, первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева, выступая на конференции в Москве на минувшей неделе, заявила, что замедление темпов экономического роста Китая на каждый 1% ведет к замедлению темпов роста экономики России на 0,5%.
Я не думаю, что нас, как прогнозирует правительство, уже с 2017 года ожидает какой-то рост. Не думаю, что мы будем болтаться около нуля. Почему? Потому что на смену одним негативным факторам, которые мы сейчас видим, да, которые предопределили то, что экономика падала в 2015 году и в 2016 году, будут, по всей видимости, включаться другие негативные факторы, обусловленные уже тем, что собирается делать правительство. Но в первую очередь я бы выделил такой негативный фактор, как повышение налоговой нагрузки. Об этом фактически уже заявлено, причем по всем фронтам, что как минимум с 2018 года нас это ждет. Но когда падение темпа экономики снизились до небольших значений, и вы в это время поднимаете налоговую нагрузку, значит, будьте уверены, что экономика вновь продолжит падение.
То есть вы таким образом не разделяете и прогнозов относительно траектории так называемого L-кризиса, о которой говорят сегодня многие экономисты, то есть напоминающий латинскую букву L, когда после резкого спада следует лишь очень длительное восстановление. Для сравнения, оба предыдущих кризиса в России в этом смысле называли V-кризисами по форме латинской буквы V, когда за быстрым и глубоким спадом следовало и относительно быстрое восстановление.
Вообще мне траектория видится такая. Вот был 15-й год сильное падение, 16-й год замедление падения, а вот 17-й и 18-й год ускорение падения. Вот оно такое, не то что волнообразное, это с некой адаптацией и с некой видимостью в 16-м году, что все самое страшное закончилось, а потом снова неприятности. Во всяком случае, прогноз такой исходит из того, что кризис структурный, основные причины остаются прежними. По мере исчерпания резервов, резервного фонда и так далее, будут включаться другие негативные факторы, в первую очередь повышение налоговой нагрузки. А это не стагнация, это, в общем, падение, что оно будет продолжаться.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты, экономист Игорь Николаев. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
getting thinner with every breath that I take. Be calm before the storm, you could hear the drop of a pin. Never been claustrophobic, but now the walls are closing in. I've crossed every line.